Ну, вроде довели до ума связь между примером приведенным, мудрец, который совершает вывод, но этот вывод не достигает полноты истинности, пока он не проходит через горнило опыта, с тем, что, собственно, мы хотим прояснить взаимоотношения между письменной и устной Торой. В письменной Торе никаких примесей, собственно, нет, ну, строго говоря, так же, как и в воззрениях этого мудреца из примера, который все правильно сообразил, просто в результате того, что его воззрения столкнулись с опытом, в нем породились сомнения, которые потребовали разрешения, углубления и так далее. Также и в области взаимоотношений между письменной Торой и устной. В письменной Торе нет никакой примеси, нет ничего негодного и так далее. Все это возникает на стыке как бы между письменной Торой и ее погружением в практику. На границе этого погружения, на границе этого столкновения между письменной Торой и практикой, на уровне вынесения законодательного решения на основе того, что говорится в письменной Торе, возникают у мудреца сомнения, которые он вынужден разрешать, погружаясь в материал с головой, углубляясь в него, напрягаясь, работая, совершая труд. И фокус в том, что этот труд приводит к контакту между Торой и теми уровнями, с которыми она до этого не контактировала. То есть вывод сам остается тем же, вывод отстаивается, он просто дистиллируется, как бы перегоняется в трехкратной перегонке. Он переплавляется, очищается там, до бела, но остается формально тем же самым. Но за счет усилия, которое прилагается к этому взаимодействию, к процессу очищения, интеллектуального усилия мудреца, привлекается нечто из сущности как таковой, а не только из сущности хохмы, а не только из области хохмы. И это хлеб из земли, о котором мы говорили еще выше. Хлеб из земли, чем похож хлеб из земли? Он нуждается в приложении огромного количества усилий. Все эти усилия направлены на то, чтобы, как задача, привести хлеб к съедобности, раскрыть в нем вкусы, сделать его усвояемым, сделать его доступным для переборки и возможности включения его полезной части в тело человека, а вредной там, части или бесполезной части, балластной части, отсеяться и быть отторгнутым. И второе, с точки зрения инструментария, что для этого необходимо? Для этого необходимо применение 39 видов работ, которые направлены на исправление там, земли, потом там, взаимодействие, приложение к семени силы, универсальной силы земли, проращивающей, потом уход за растениями различного толка, там, разделение между плевлами и зернами, измельчение зерен, там, так далее, потом выпечка и так далее. И включая, правда, что-то мне сдается, что это я все-таки больше от себя добавил, включая внутренние процессы, переваривание, расщепление слюной, там, переваривание содержимого этой пищи уже дальше. И подобное этому в ремесле. Зачем нужен был пример с ремеслом, совершенно аналогичный вроде бы примеру с обработкой почвы с намерением вырасти почвы и зерна сельскохозяйственных работ с намерением вырастить хлеб, я так и не понял. Но, тем не менее, рыба совершил достаточно развернутые рассуждения, во всяком случае объемные рассуждения, показывающие, что вот на примере ремесла, ремесленного умения, тоже примерно то же самое можно показать. Человек для того, чтобы не хватает теории, не хватает, ну вот может быть для этого, ключевая мысль примера с ремеслом, что не хватает теории для того, чтобы что-то сделать. Голая теория, это очень интересно, может быть, она, к практике она вот так вот сходу неприменима. То есть для того, чтобы овладеть искусством использования какого-то инструмента, кстати, неважно, какого инструмента, там, столярного или музыкального, для этого необходимо, помимо теории, которая, конечно, полезна, и необходимо, помимо теории, необходимо еще какой-то прихват, навык, овладеть каким-то навыком, вождение, там, не знаю, в чем угодно. И это иллюстрирует ту же самую идею. То есть, я понимал все правильно, но это совершенно не обязательно приводит меня к практике. кстати говоря, в том числе к практике интеллектуальной работы. То есть мы, ну, скажем, на примере с ремеслом, о чем мы говорим, есть интеллектуальное занятие, я владеваю теорией некоторого дела. А потом я владеваю практикой. Это в каком-то смысле отдельные вещи друг от друга. И вот теории мало, а практика... Там я выучил правила дорожного движения, и даже так вот теоретически мне на пальцах показали, объяснили, на какие педали жать, и чего там, значит, и как руль крутить. Но пока я не сел за руль, я не научился водить машину. На самом деле то же самое работает прекрасно и на уровне, скажем, овладения интеллектуальным навыком. То есть я выучил теорию, я там, не знаю, проштудировал учебник по математике, но это не означает, что я конкретные прикладные математические задачи и даже, на самом деле, вот, математические задачи, которые, ну, какой разработка какой-то математической теории, я могу ей заниматься, потому что для этого необходим отдельный навык. Это совершенно отдельная область деятельности, скажем. И продолжаем на странице 392, на 10-й строчке сверху, строчка заканчивается скобкой, вот такое можно различить, ашрейхом скобка. В середине строки «Векмойшни избар лил». «Векмойшни избар лил дибра масель ом раби акива ашрейхом», и как говорилось выше, прям буквально в предыдущем мемере, если я не ошибаюсь, «Бемошель абен шигу шолем бехол Хохмейс, веголах лилмейд умонус, шинайсе эвид рабим, йомим рабим, адши гургли бы нисен амайсе лиги суман бы йоды ласы за кейлем ке рабы хулю. И, как объяснение приводилось в предыдущем примере, помните, в предыдущем, хотя, может быть, это за прошлый маймер, я сейчас не сообразить, проверять не буду. Приводили мы пример сына, который, помните, там работал у отца, в качестве такого головного менеджера, занимался всеми решением всех вопросов хозяйственных отца и очень успешно работал, все замечательно делал. Но отца это все равно не устраивало, потому что ему-то хотелось, чтобы сын какое-то собственное дело затеял, что-то вот такое свое научился делать, а не управлял его хозяйством. И вот на каком-то этапе сын решился и отправился овладевать ремеслом. Так вот, он изначально был шолом бихола хохмейс, как он здесь говорит, то есть он был совершенно целен, полноценен, достиг, ну, это понятно, что это модель, но вот с точки зрения модели он был абсолютно совершенен с точки зрения понимания, скажем, управления. С точки зрения интеллектуальный, он был абсолютно полноценен. Но для того, чтобы овладеть каким-то навыком, для этого ему потребовалось отправиться к учителю, находиться там на позициях раба, да, тут важна эта связка, то есть он был сыном очень хорошим, а отправился к учителю для того, чтобы стать по отношению к этому учителю рабом. И вот он находился многие дни у этого учителя на позициях раба для того, чтобы овладеть ремеслом. Пока и находился на этой позиции, то есть он был абсолютно подчинен господину, абсолютно незначащ, скажем, принижен и так далее, вплоть до того, когда он овладел этим ремеслом настолько, насколько им владел сам учитель. Шезеу икер ашлеймес блиму да хохма шитие баале годы хохма хулю. То есть, в этом заключается полнота изучения хохмы, чтобы человек стал баале годы хохма, хозяином, обладателем хохмы. Естественно, рыба нас отсылает к часто цитировавшемуся выше стиху, где мы говорили, что хохма оживляет хозяев ее. Ну, то есть, вот баалеху, «Мирнтыхай баалеху» – это «баалеху» от слова «бааль», который хозяин, обладатель. Ну, понятно, что мы переводили, наверное, скорее всего, выше мы это переводили, как «оживляет обладателей своих». Но в данном случае здесь речь идет именно о хозяйствовании над хохмой. То есть о том, как человек, исследовав хохму и все во всем броде разобрался, далеко не сразу становится ее обладателем, далеко не сразу становится над ней хозяином. Ну, понятно, как это пересекается с нашими рассуждениями о письменной и устной Торе. По отношению к письменной Торе мы не хозяева, это она над нами правит. То есть, вот это первый этап изучения хохмы, первый этап изучения Торы – это когда еврей напоминаю начало предыдущего маймера, когда еврей соприкасается с хохмой для того, чтобы она его исправила. То есть он снизу, она сверху. Он в позиции подчиненного, он в позиции вторичной. Вот он принимающий, а хохма ему дает. Он через хохму связывается с Творцом, и никак не наоборот. А вторая позиция, к которой мы сейчас выбираемся уже достаточно долго, это позиция, когда еврей сверху, когда еврей инициативное начало, он способен Торе предоставить то, чего в ней самой до этого нет. За счет его усилия Тора приобретает раскрытие сущности свыше. Так вот, для того, чтобы прийти к полноте в изучении какой-то мудрости, надо стать ее баалехо, надо стать ее обладателем. Вехах юван бифхина забиру рдыхох машбиториш баалпе бешас мишнер гемора. И так понятно, переборка хохмы, биру рдыхохма в письменной, в устной торой, в шести порядках, вот эти вот разделы, тематические разделы, составляющие структуру Талмуда, они называются шесть порядков Мишны или Геморы, в Мишне или Геморе. Шемиварлим беполь мамаш лимайсе шиги бойфин кахвы кахдавка. То есть там происходит, чем мудрецы занимаются. Вот они как раз просеивают через семь сит, там они переплавляют знания, которые они получают из письменной Торы. Там сталкивают мнения, просеивают это знание, очищают его до самой крайности. Векмой уман, то есть и вот это здесь называется переборкой Торы. То есть занимаются переборкой Торы. Противоречие, которое мы разрешили выше, а какая переборка? Тора же перебрана, она же хохма бру, она перебранная хохма. Зачем ей нужна переборка? И вот на стыке столкновения Торы с практикой возникает нечто, нуждающееся в отшелушивании, в очищении и так далее. Что-то мне пришла в голову метафора, когда некий инструмент, им работает вот этот инструмент из какой-то, там, не знаю, титановый какой-то резец, вот он, погружаясь в материал, он приобретает наслоение, наслоение материала, в который он вгрызается, то есть, ну, вот, покрывается какими-то там грязью, там, шелухой и так далее. И после работы его надо отмыть, его надо очистить, иногда там прокалить, может быть. Вот примерно так же и здесь. Я не уверен, что этот, что эта метафора прямо вот в цель бьет. Может быть, вообще наши учителя предостерегают нас против изобретения самостоятельных примеров. Ну, вот сейчас это так просто увиделось. Может, это кому-то поможет. Так вот, работа, которая осуществляется на уровне устной Торы, работа по отшелушиванию вот этих вот, ну, вот мы выше сказали, что кушьет – это и есть клипес. Это и есть клипес, которые скрывают подлинную истинность Торы. И эти кушьет, когда мудрецы снимают, отшелушивают, отколупывают, вот они и вскрывают внутреннюю истинность Торы, впрочем, ту же, которая была изначально, но их усилия привлекают Торе нечто большее, чем она имела до тех пор. «Век мой уман обойны бепойр мамаш» и как строитель, который строит на практике, строит дом. «К мойши косу обойнаих элу талмиды хахомим». А почему именно строители? Я уже с ужасом подумал, еще один пример опять в ту же сторону. Сейчас надо будет понять, для чего этот пример. А потому что Талмидей Хахомим, как мы повторяем с вами ежедневно в завершении утренней молитвы, где там зачитываются отрывки из устной Торы, и вот избрали нашего мудреца-составителя Сидура, избрали именно отрывок, где заявляется сходство между Талмидей Хахомим, мудрецами и строителями. Так вот, Талмидей Хахомим, Шем, Бойним, Бепойль, Мамаш, Давка. Вот они занимаются строительством. Талмидей Хахомим занимаются строительством. Талмидей Хахомим в данном ключе, в данном контексте, это, разумеется, не знатоки письменные Торы. Кстати, интересно посмотреть с этих позиций на известное обсуждение, которое много где встречается, в частности, в Соте, если я правильно помню, в Сангедрин тоже есть это место, где обсуждается, какой человек может называться, обсуждается определение Амаарца, безграмотного человека, и вот Хохама, там, с разных позиций, и высказываются разные мнения, что же должен человек знать, чтобы уже не быть, скажем, безграмотным, не называться амуорцем. В данном контексте, разумеется, имеется, подразумевается под Талмид Хохамом человек, не знающий письменную Тору, на определенных этапах существования еврейского народа, пись это сегодня, там, человек знает там, два пасука из письменной Торы, то он уже почти Талмид Хохам. Даже сегодня это не совсем так. А в нормальные, я бы сказал, времена, в нормальные исторические, на нормальных исторических этапах, человек, который знаком был с Танахом, в смысле его там, прочитал и знаком был с его сюжетами, наверное, Талмид Хохамом никак не мог бы называться. Так вот, Талмид Хохам в контексте наших рассуждений – это, конечно, человек, который занимается устной Торой и в силах прояснять, квалифицирован, прояснять, ну, вообще говоря, Талмид Хохам, он еще может быть и не квалифицирован, хотя в нашем понимании Талмидей Хохомим – это все мудрецы. Всех мудрецов мы называем Талмидей Хохомим, потому что все они учатся в конечном итоге, наверное, поэтому где-то я недавно толкование видел на этот счет. Ну, так или иначе, это человек, который квалифицирован, если учитель его рукоположил, сквалифицирован прояснять ключевые, там, актуальные аллахические вопросы. Вот именно выносить, сталкивать Тору с практикой. Так вот, поскольку он сталкивает Тору с практикой, то он сравнивается со строителем. Строитель – это не архитектор. Это не тот, кто заказал здание, описав его, там, разведя руками, там, в воздухе помахав, там, ой, вот таких бы колонн бы здесь понаставить. А строитель – это тот, кто осуществляет уже архитектурный проект, осуществляет замысел заказчика и так далее. Так вот, поскольку Талмидей Хохомим, они строители, которые занимаются строительством Бепоэль Мамаш, Беегии Вомед Атейра Хулю, своим трудом и изнурением, которое они вкладывают в Тору. Поэтому они называются строителями. Валидейзе мамшихим пхинас уэрхойзер мамаш. И тем самым, этими своими усилиями, они привлекают возвратный свет в буквальном смысле, прямой свет сверху вниз, возвратный свет снизу вверх. Они вкладывают, добавляют, дополняют Тору как бы усилием снизу вверх в области изучения Торы на уровне письменной Торы. Присутствует по существу только один вектор, сверху вниз. Человек получает дарование Торы, было именно дарованием. То есть, ничего снизу, как, никто ничего не заработал, а сверху уже дали. Так вот, устная Тора добавляет к этому существованию, добавляет сюда работу снизу вверх. То есть, возвратный свет, у которого есть свое преимущество. Ойрхойзер мамаш, шалимайла мибирра ришн детори шабихсов, который поднимает ситуацию выше первичной переборки тори шабихсов. Здесь, ну, если кто-то, достаточно редкая тема для нас, но, может быть, кто-то помнит, велись, в принципе, неоднократно велись разговоры о первой и второй переборке, что в переборке могут, может быть, разное количество степеней. И, в частности, в той переборке, которой мы занимаемся, применительно к миру, а здесь вот применительно к Торе, есть послевозможные последовательные переборки разного толка. Скажем, первичная переборка в одном из меморим, который мы изучали, это поднятие искр святости из сотворенных миров вплоть до Малхус до Ацилус. Но поднятие до Малхус до Ацилус, это еще, это в Дерех Мецусеха было, это... Только первичная переборка, это вот, знаете, как нашли месторождение какого-то полезного ископаемого золота, предположим. Отфильтровали главные камни, убрали, то есть выбрали те куски породы, в которых видно, что золото или там, ну, умелые люди, не знаю, никогда золото не искал. Я, более того, в слитках его не видел, только, по-моему, в фильмах про золотоискателей. Не уверен, что это вообще соответствует, то, что там показывают, соответствует действительному положению вещей. Ну, вот как-то выбрали куски породы, которые не камень, а уже вот несут в себе достаточный процент золота, чтобы этим заниматься, чтобы дальше заниматься его очисткой. Вот это вот собирание искр святости в Малхус. А дальше необходимо как-то прочищать это золото, переплавляя его, перебирая его многократно, следующий уровень за уровень, уровень за уровнем его очищая, чтобы в результате уже очищенное совсем золото или серебро отправить его по назначению, соединить его с источником. Так вот, примерно так же здесь Рэбе возвращает здешний разговор к разговору про две переборки. Переборка первая – это переборка письменной Торы, которой обладает письменная Тора исходно. То есть, вот она хохма брура, она перебрана там вот высшей хохмой, она уже перебрана. Поэтому она несет в себе потенциал переборки вниз. Помните, там переборка, которая осуществляется сама собой. Мы получаем письменную Тору, и ее, ну вот, изучая, но ее изучение – это всего лишь чтение койра, кола койра. Благодаря ее потенциалу, ее собственной перебранности, она способна перебирать мироздание. Вот мироздание себе и перебирается. Это первая переборка. А когда мудрецы прикладывают к Торе вот такие вот усилия, которые мы описали, то происходит вторая переборка. Так вот, происходит поднятие лимайла мибиру раришн де Торе шебихсов, пхинес хохма брура, происходит поднятие выше первой переборки письменной Торы, которая хохма брура, перебранная хохма, шеэйну эл ейш ми ейш, которая представляет собой всего лишь ейш из ейш. Наш постоянный разговор относительно там, творения, хидуша. Вот есть творение, скажем, ейш ми ейш. Ну, наилучший пример такого творения – любое человеческое производство. То есть, когда мы берем материал, и, может быть, мы его изменяем каким-то образом, может быть, мы его трансформируем вплоть до неузнаваемости, я не знаю, делаем из дерева бумагу, но при этом, или там, из, ну, раз мы говорим там, про продукты, делаем из зерен, делаем хлеб. Вообще говоря, далеко не каждый ребенок, скажем, современный, он знает, что хлеб делается из зерен. То есть, надо ему об этом сообщить, не очень похожие вещи. Но ничего нового принципиально не возникает. Были зерна, они просто трансформируются, переходят в другую форму и становятся хлебом. Вот и все. Была древесина, она, ничего с ней особенного не происходит, она обрабатывается специальным образом, переходит в форму существования типа бумага. Примерно так же, если я правильно понимаю, с Торой происходит. Вот Тора, она была там перебрана свыше, и она в адекватной форме спускается вниз. И, очевидно, переборка, исходящая от нее, несет в себе тот же примерно, имеет тот же характер. А есть процессы, обладающие, в которых заключен подлинный хидуш, которые включают в себя создание принципиально нового, появление совершенно нового, это ейш ми айн, то есть появление ейш из какого-то айн, из несуществования в существование. Пример – кролик, которого вытаскивает фокусник из цилиндра. Но единственное, что правильный фокусник, который действительно, там в начале кролика никакого нет, а то, знаете, понабегут тут всякие шарлатаны. Настоящий фокусник, он действительно берет в цилиндре, самозарождает кролика. Так вот, понятно, что хидуш, с точки зрения хидуша, несопоставимы между собой эти два процесса. Ейш ми ейш и ейш ми айн. Так вот, здесь применительно к хохма брура письменной Торе, Торы, это порождение ейш ми ейш. Дыхайну маши квар гухан бекоя хацмус хохмосы пхинес хохма агдума. То есть, то, что уже было приготовлено, ничего нового не происходит, поскольку хохма, ее перебранность, она уже порождена вот этой первичной хохмой свыше. Хохма спустилась, Тора, письменная Тора спустилась к нам уже в форме абсолютно перебранного знания. Нам ничего прояснять в ней не надо. Вот эта вот та песня выше насчет того, что письменная Тора, поэтому недоступна, для нее не актуальна никакая переборка, там добавление, убавление, ничего мы с ней не то что не можем сделать, а не имеем права сделать, потому что она в полной готовности. Что мы можем с ней сделать? Это как-то испортить. То есть, если мы напишем свиток Торы, и там нам в каком-то сюжете нам кажется, что какое-то слово лишнее, мы его выкинем, так будет некошерная сефер Тора, вот и все. мы не можем ни убрать, ни прибавить, ни изменить написание, там, а вот здесь неправильно написано, буква перевернутая, а нет, вот здесь она должна быть перевернутая, мы ничего поделать не можем. Так вот, по отношению к этой Торе мы ничего не можем сделать, она спускается к нам свыше, как ейш ми ейш, насколько я понимаю. А вол бы Тойра шебеалпе, но в области устной Торы, бейгиосом веомлом хулю, своим напряженным трудом, изнурением, а рейгем мамшихи мойр ходыш мамаш, они привлекают, они в смысле Талмидей Хахом, которые строители, продолжает развиваться эта метафора, они привлекают абсолютно новый свет, мипхина сацмус эйнсоев, из аспекта сущности бесконечного шемиамис амитис пхинас ахохма ацмисхулы, который, о, неожиданность, то есть, ну, да, немного с иронией я это говорю, о, неожиданность, потому что эта фраза просто повторяется из раза в раз, уже, наверное, раз пять она точно повторилась, что она миамес амитас вот этой хохмы, она делает еще более истинным истинность этой хохмы, то есть она с ней, она ее таки находит как трансформировать. Она ее находит, как упрочить, как раз там раскрыть ее большую истинность. Раскрывается большая истинность. Да и хохма это теперь, это хохма письменной Торы, которая и сама была истиной. Но теперь она прошла через практику. И теперь в ней раскрывается еще большая истинность, поскольку она победила в практике как бы. У мимейла колайньоним боем бифхинас исхачус мамешхуду. И поэтому все моменты такого раскрытия, в смысле устной Торы, имеют характер хидуша, боем бифхинас исхачус. А гамша акулук мойшик варгоя бетойрешен бетойрагдума. Несмотря на то, что все это уже было в первичной хохме. То есть вывод-то тот же. Но этот вывод предстает абсолютно новым, когда он прошел через столкновение с практикой. Век мой шебоби гилуй бифхинес хохма аглуя худу, то есть вывод тот же самый, на первый взгляд. Хохма спустилась к нам, она была абсолютно раскрытой, то есть, ну вот, что было написано, то и написано сейчас. Ничего вроде не произошло. Микол моки мары иньони маэйлу, несмотря иньони маэйлу гуфо, несмотря на это, сами данные моменты Торы, и на алиде айюн ваэйгиеды Торе шебалпе, за счет сосредоточенного изучения, за счет вдумывания в них, как бы, и труда над ней, над ними, над этими моментами, иньони маэйлу, устной Торы, леавиам лепоэль, которые направлены были на то, чтобы привести их к практике действия, а рейхам боем мату мипхина сацмуса инсей давка, они исходят как бы от сущности. То есть у них отправная точка меняется. Вот интересный момент, кстати, на котором, наверное, надо остановиться. То есть если они первоначально исходили, была очевидна и актуальна их связь только с хохмой, которая их определила, перебрала, там, то есть вот, обусловила их истинность, то теперь их истинность подкрепляется со стороны сущности. Со стороны сущности, которая многократно несопоставима выше хохмы, с которой это знание было связано изначально. А именно мипхина сейн соев давка шелимайла мипхина тойра агдума шемиамис хулю, которая выше сущность, которая выше первичной хохмы, и которая ее делает более истинной. И если так, то тогда получается, что они сами приходят к состоянию хидуша. Ну, наверное, это ощущение, в общем-то, знакомое всем. Мне кажется, что здесь проговаривается, в общем, феномен, который нам всем знаком. Когда информация, скажем, какая-то идея, которая первоначально нами была исследована, ну, хорошо знакомые нам какие-то факты, они предстают перед нами в совершенно ином ключе. Когда мы, там, ну вот, например, когда мы стали знакомы с неким описанием не понаслышке, а когда мы поняли, когда мы прочувствовали на своей шкуре, предположим, с чем связаны там, данные факты. Примерно так же здесь. То есть истина письменной Торы, она никуда не девалась, и письменная Тора осталась той же с точки зрения формы. Но теперь в ней раскрывается настолько новый свет, что она выглядит совершенно иначе. То есть в ней зажглась какая-то новая лампочка, скажем. Тот источник, с которым она стала связана, он оказался бесконечно выше того, с кем она была, того источника, с которым она была связана исходно. И она предстала перед нами, она, вернее, даже неважно, перед нами или перед кем, она стала представлять собой, она перешла в состояние совершеннейшего хидуша. Она абсолютно обновилась. Она стала новой. В Эйнзе рак мегелем элагилуй. И это изменение, не просто изменение от сокрытия к раскрытию. Скажем, на пример, который я привел, он скорее подразумевает, ну вот, раскрытие чего-то, что мы недопонимали, того, что мы не улавливали. Ну, я не знаю, когда мы читаем в детстве Винни-Пуха, а потом мы читаем его во взрослом возрасте, скажем, то мы понимаем эту книжку совершенно по-другому. И она раскрывается перед нами совершенно в новом виде, в новом ключе. Это как будто новая книга, кстати, хороший пример, по-моему. Как будто новая книга. Не обязательно Винни-Пух, много из таких книг достаточно. То есть мы читаем в одном возрасте, потом читаем в другом возрасте одно и то же произведение, там ни слова не изменилось. Но у нас такое ощущение, что мы вообще первый раз эту книгу в руки взяли, это абсолютно что-то другое. Но это скорее про изменения, связанные с тем, что мы что-то недопонимали, что-то было от нас скрыто. Хотя вот эта вот скрытость, она была обусловлена недостаточным, скажем, опытом ребенка, недостаточной широтой его осознания происходящего, там, не знаю. То есть, ну вот, ребенок не видит каких-то моментов, а потом мы выросли, стали видеть эти моменты, и книжка оказалась совсем другой, вообще на другую тему, вообще про другое совсем. Но это связано с сокрытием и раскрытием. А в данном случае речь идет не про сокрытие и раскрытие, а о нечто большем. ВЗУ кашерам шоха гимми вхинасам террасейну тойра гдума ливад хулю. То есть Тора вначале, она питалась как бы, она исходила ее, можно сказать, автором. Хотя такая опасная формулировка на самом деле, лучше не надо. Вот она была связана, именно исходила из первичной Торы. А вулкан шам шоха мипхинас гэлэма ацмис. Но здесь, когда речь пошла о том, что она вот теперь, Тора, исходит от Гелемга Ацмис, от этого сущностного сокрытия. Помните рассуждение в конце прошлого маймера? Сущностное раскрытие. А, в принципе, оно и здесь уже транслировалось, мне кажется. Сущностное сокрытие, которое раскрытие откуда является абсолютно новым светом, вот оно теперь транслируется в Хохму. Так вот, поскольку она теперь исходит из Гелем Ацмис, арей айньони майлу гуфа боим бифхинас хидуш миаин лиейш мамаш хулю. Вот эти те же самые моменты, которые были совершенно знакомы нам, скажем, может быть, даже заучены наизусть, они теперь наполнились таким светом, что мы переживаем их получение именно как получение миаин лиейш. Из «нет» в «да», как будто их не было, и они только что появились. Поневоле вспоминается маймер нашего Рэба, где он как раз вот этот момент и объясняет. Это же на самом деле очень близко к обязанности, которую нам вменяют мудрецы Торы. В виде «пусть каждый день будут в твоих глазах как новые». Слова Торы должны быть в наших глазах как новые. Но есть маймер, где наш Ребе задает вопрос. Совершенно уверен, что это не он первый задает этот вопрос, и не он первый дает этот ответ. Ну, просто я это учил Ребе. Знаете, как в том анекдоте, где написано «Брейшис Бор Элоким»? В первом томе «Ликут и Сихис». Мы узнаем многие моменты Торы через Ребе. Также в хасидизме многие моменты Торы мы узнаем через Ребе. Так вот, Ребе там задается, в общем, самоочевидным вопросом. А как вообще может быть актуальным требование «пусть каждый день в твоих глазах слова Торы будут как новые»? Ну, слова Торы фактически не новые. Как они могут быть как новые? Надо как-то лукавить с собой, что ли? Ну, так или иначе. Ну да, мы можем, там, помните, недавно как раз об этом шла речь, кто-то из рабеев придерживался обычая изучать каждый маймер 50 раз. И на 50-й раз раскрывался такой свет, который Я для себя не могу представить изучение 50-кратное. То есть, ну да, там изучил первый раз, потом изучил второй раз, увидел что-то новое. Там третий раз, скажем, довел до ума понимание, там повторил, уже можешь кому-то пересказать этот маймер, скажем. Ну, а дальше-то что с ним делать? То есть, уже принципиально нового не увидишь. Ну, если прождать 10 лет, то тогда действительно будет новый опыт, новые знания наслояться. И уже увидишь этот маймер с новой стороны. Но это же надо 10 лет ждать. А так и еще 49 раз учить, а потом 50-й? Ну, в общем, не очень понятно как. И главное, что любая вещь, вообще говоря, в мире, она становится привычной. Любая вещь становится привычной. Почему Тора не должна становиться привычной? Ну, и мы видим по собственному опыту, а что нет. То есть, ответьте честно себе, ну, какие-то моменты в Торе, их уже неинтересно, скажем. Так вроде как неинтересно их изучать, мы их уже знаем наизусть. Какие-то моменты в Торе, кто-то мне как раз недавно пенял, на ужасный, интересный. То есть я помню, кто пенял, но не буду говорить, чтобы не оглашать его имя. Ужасно интересную беседу мы учили с одним молодым человеком. Ужасно интересную. То есть там столько всего, такой объем, столько разнообразной информации. Ну, естественно, на одну тему, поскольку... Не знаю, ну, тема вообще у рассуждения обычно какая-то тема одна, ну, хорошо, ну, две. Общая тема. Но там столько всего было наворочено внутри. И потом, как мы закончили изучать эту беседу, он говорит, ну, на самом деле, ну, все время одно и то же. Он все время одно и то же повторяет. Ну, сколько можно одно и то же повторять? Ну, вот. Так вот, у каждого человека, и у меня в том числе, тоже есть места в Торе, о которых я могу сказать, там, ну, сколько ж можно одно и то же повторять. Ну, вот, все, я уже усвоил, да, вот так-то и так-то. Вот это в уроках наших иногда, немножко вздрагивая от некоторой избыточной фамильярности с Торой, я называю это, там, ну, вот этот прогон нам уже знаком. Ну, именно прогон, то есть какой-то шаблон, которые, в принципе, с человеком знающим можно и пропустить, сказать, а, ну, это вот, ну, помнишь, побуждение сверху, побуждение снизу. И он уже понимает, о чем идет речь, это не надо повторять еще 10-й раз, там, или 150-й. Поэтому, ну, и как можно требовать, чтобы в глазах у человека Тора каждый день была как новая, и вплоть до того, что есть вариант этого высказывания, чтобы они были новыми, в смысле новыми, не как новые, это ладно, а новыми, ну, что Тора нас призывает там, хитрить с собой, устраивать театр из этого, изображать, что слова Торы для нас каждый раз новые, вряд ли, то есть требуется истинность, какая-то подлинность, рахмона либо бой, милосердный требует сердца, то есть надо от нас что-то настоящее Всевышнему. Ну, в общем, непонятно, как это можно требовать. И Рэбе рассуждает на эту тему и объясняет, что на самом деле, да, это нерешаемая задача. Если только за исключением одного случая. То есть, если воспринимать Тору на каком угодно уровне, вплоть до самых глубин, то она по-настоящему новой не будет. Она, в общем-то, на самом деле, даже при первом изучении она не будет по-настоящему новой, потому что она... Там, чё, повери! Она была уже дана на горе Синай 2,5, там, сколько там лет назад уже? Ну, кучу лет назад. Больше 3000 лет назад. Так как она может быть новой? Она уже все. Она уже новой никогда не может быть. А уж тем более в какой-то в личной практике человека, который ее изучает многолетне, повторяя раз за разом, там, ежегодно, скажем, прокручивая изучение Хумаша с Раши и так далее, там, Тания. Как можно требовать ее новизны? Она не может быть новой. За исключением одного случая, когда в ней раскрывается новый свет сущности. Когда в ней раскрывается новый свет сущности, то достигается такой совершенно невероятный эффект. Когда те же слова и те же идеи, они становятся абсолютно новыми. Не потому, что человек на них посмотрел с точки зрения нового опыта и заметил то, чего он не замечал. Он все время читал, пропускал какое-то предложение. А нет, он видит этот предмет, как будто он родился только что. Потому что сущность никогда не устаревает. Другое дело, что все остальное, знаете, ничто не вечно под луной. Вот, все склонно к тлению, устареванию, состариванию. Ну и Тора в том числе, в нашем понимании, в нашем, как она попадает в нашу голову, будучи немножко оторвана от сущности, она, да, без сомнения, склонна к устареванию для нас, к надоеданию, пусть это звучит немножко грубо, наверное, слишком грубо применительно к Торе, но тем не менее. А когда она становится совершенно новым, она тогда, когда в нее привлекается вот это совершенно новое раскрытие сущности божества –